Антон Емельянов и Сергей Савинов. «Крылатая война», 1915. Книга вторая. Глава первая. Я лечу. Дирижабль тоже летит. Но есть нюанс. Бензиновая граната, сброшенная во время ухода в сторону, попала в цель. Пламя расплескалось в стороны, сжирая обшивку, добираясь до спрятанного внутри цепелина водорода, и добралось. Вырвавшийся наружу газ столкнулся с открытым огнем. И то, чего я бы не смог добиться и десятком очередей из пулемета, случилось. Огромная 200-метровая махина вспыхнула, словно спичка. Огонь разнесся по дирижаблю за считанные мгновения, пожирая оболочку, стирая в пыль гондолу и всех, кому не повезло оказаться там в этот момент. Я бы их, может, даже и пожалел, если бы не горящий внизу город, а еще... Мне было просто не до того. Взрывная волна, цунами из обжигающих и ледяных потоков воздуха, летящих навстречу друг другу. В небе словно шторм начался. И, окажись я хоть на пару метров ближе к его эпицентру, Маран вряд ли бы выдержал.
«Повезло, что тихая атака не удалась», — прожептал я и растер лицо, которое все не могло решить, то ли мерзнуть, то ли страдать из-за долетевшего до нас жара. Я ведь сначала хотел подлететь с выключенным двигателем поближе, сбросить бомбу с минимальной высоты, чтобы наверняка. И тогда, без скорости, почти в эпицентре взрыва, я бы точно сгорел вместе с дирижаблем. Вот что значит «нет опыта». А так, хоть и пришлось понервничать под пулеметами, но я бросил бомбу пораньше и улетать начал поскорее. В общем, все к лучшему. Только успел об этом подумать, и воздух в считанных метрах от меня прошила еще одна пулеметная очередь. «Кто?» Я закрутил головой и лишь благодаря вспышкам выстрелов смог разглядеть врага. Подсвеченные догорающим цепелином, два других дирижабля уходили на запад. А прямо над ними, навстречу мне, летела двойка фокеров. Один, правда, отвернул и начал стрелять чуть левее. Я скосил взгляд, и там оказался еще один наш самолет. Его пилот взлетел немногим позже меня, и вот тоже попал под облаву. Увы, я ему сейчас ничем не помогу. Мой собственный противник клал пули все ближе и ближе к Марану. И ведь как точно работает? Я попробовал немного поиграть крыльями, надеясь заставить его потерять скорость и уйти с прямой. Но немец словно не обратил на это совершенно никакого внимания. Еще и шел с высоты на ускорении. Идеально для него и максимально неудобно для меня. Пришлось рисковать. Я потянул РУС влево, ускоряясь в повороте. На пару секунд подставил пузо под выстрелы, но повезло. Дальше можно было начинать играть в виражи, как это было на прошлом вылете. Я даже немного успокоился. Да, пуля тоже не самый маневренный самолет. Но с предкрылками мы точно обставим этот Фокер. Пусть опыта у меня немного, но я знал, на что способен сам и на что способен враг. Вот только... Я крутил петли, а немец даже не думал теряться. Наоборот, даже еще больше сократил дистанцию, и следующая очередь прошла уже прямо через левое крыло. Этот гад оказался не хуже Казакова. Прилип, и что бы я ни делал, никак не получалось его сбросить. Вниз? Первое решение и самое глупое. До поверхности слишком далеко, чтобы заставить Фокер сбросить скорость. А без этого он этот разгон использует гораздо лучше меня. Виражи? Они уже не раз помогали мне ранее, но сейчас... Надо честно признать, этот враг просто летает лучше меня. И неважно, мозг у него заточен считывать чужие маневры, руки отлиты из золота или же все вместе. Что еще остается? Очевидных ответов больше не было. Из неочевидных подбитый мной цепелин прогорел до конца, и редкие облака, медленно опустившиеся прямо на нас, начали скрадывать видимость. Увы, недостаточно, чтобы я смог спрятаться. И что даже хуже, если я не хочу потеряться в облаках и сорваться в штопор, мне нужно править ниже. Самому идти в ловушку первого варианта. Или... Идея пришла вместе с треском очередной пули, пробившей фюзеляж в считанных сантиметрах от меня. Повезло, ничего важного не зацепило. Я поднял руку, и вместе с ней в воздухе пролетели несколько капель крови. Или зацепило. К счастью, всего лишь меня. Я закричал, придавая себе сил, и резко, насколько позволяла набранная скорость, потянул рус на себя. Брак, природа, обезьяньи инстинкты — все тянуло меня вниз. А я полечу наверх. В облака, где серые сумерки вечернего неба сменяются полной тьмой, где за пару секунд теряется ощущение верха и низа, где самолет постоянно швыряют воздушные потоки, где нельзя полагаться ни на одно из привычных для рожденного на Земле человека чувств. Каждый пилот в это время знает. Полет в облаках — это смерть. Я тоже знаю, но у меня нет выбора. А еще у меня есть идея. Немного наивная, немного безумная, но именно такие, в подобные моменты, и могут сработать. Вячеслав Матвеевич Ткачев мог только скрипеть зубами, глядя в небо. Так близко и в то же время так далеко. Срочный вызов в ставку 10-й армии, задержавшийся в Гродно поезд, и вот он оказался на месте, когда ничего уже было не изменить. Дирижабли германцев скинули бомбы и, словно издеваясь, неторопливо уплывали обратно на запад. Возможно, именно с такой бессильной злостью смотрели дикари Африки и Азии на европейские канонерки, что подходили к их столицам и диктовали волю великих держав. Неужели Россия перестала быть одной из них? Мысль, которую Есаул пытался гнать от себя все это ужасное лето, вырвалась на волю. И на мгновение все, что было важно еще недавно, превратилось в тлен. А потом небо вспыхнуло. Крошечный огонь, в свете которого маленький аэроплан провел невероятный маневр. На огромной высоте было сложно, почти невозможно хоть что-то рассмотреть. Но Ткачев настолько хорошо знал механику подобных атак, что ему хватило и мельчайших деталей, чтобы додумать остальное. Вот атакующий «Маран» дернулся, запустив двигатель после долгой паузы. Обычный взрыв, когда масло и бензин, скопившиеся в цилиндрах, вспыхивают разом. В такие моменты даже опытным пилотам не просто удержать курс. Зато едкое черное облако на доли мгновения окутывает аэроплан, скрывая его от взора вражеских стрелков. Если суметь поймать этот миг и вовремя повернуть, то можно еще больше обмануть их и сбежать из прицелов. Незнакомый пилот сумел. Ткачев, несмотря на всю сложность ситуации, даже улыбнулся. А потом улыбка и вовсе растянулась до ушей, когда следующая огненная граната накрыла цепелин, и огромная 200-метровая махина мгновенно превратилась в сгусток пламени. Не просто махина, не просто убийца, забравший сегодня немало жизней, но и 700 тысяч золотых марок. По курсу примерно 350 тысяч рублей. Годовой бюджет пары авиаотрядов. Хорошее завершение.
«Смотрите, они нашего подбили!»
Рядом кричал кто-то из беженцев, на время забывших про свои беды. «Горит! Как есть горит!» Еще один вскинул руку, и Ткачев, проследив за ней, увидел, как навстречу дирижаблям и беззащитным русским летчикам летят фокеры. Германцы открыли огонь чуть ли не с максимально возможной дистанции. Эти нервы были на руку защитникам города. Взорвавший дирижабль «Маран» сумел уйти в сторону. А вот еще одной пуле, только-только поднявшейся с аэродрома, не повезло. Да и не было у нее шансов. При такой разнице в высоте неудивительно, что ее так быстро подловили. Еще и попали крайне неудачно, сразу в двигатель, закашлившийся черным дымом. И теперь только чудо помогало еще одному летчику держаться в воздухе. Или нет? Ткачев вспомнил, как они обсуждали одну придумку с Казаковым, и сейчас уж больно ловко летел этот подбитый самолет. Один из фокеров тоже так подумал и сменил курс, чтобы догнать и добить его. Ткачев затаил дыхание. 10 секунд, 20. Фокер загонял «Маран». Еще немного, и следующая очередь уже точно отправит его на землю, но... Тут заработали выжидавшие все это время зенитные орудия.
«Сумел, чертяка, сумел!»
Ткачев аж в ладоши хлопнул. Фокер попал сразу между двух разрывов и, неуклюже махнув сломанными крыльями, словно птица, камнем полетел к земле. А его враг, еще мгновение назад дымивший, как пошедший в разнос угольный котел, ловко развернулся и снова принялся карабкаться вверх. Издалека это было не разглядеть даже Ткачеву. Но он знал, что где-то там сейчас летит к земле отработавшая свое дымовая шашка. «А как там первый «Маран»?» Взгляд Исаула заметался по небесам в поисках другого аэроплана. И его не было.
«Где он?»
— крикнул он, не желая верить, что такой герой уже погиб.
«В облаках!»
Замерший рядом солдат поднял руку, одновременно указывая в небеса и изо всех сил сжимая кулак. Ткачев неожиданно понял, что вся площадь замерла, пытаясь понять, что же будет дальше. Они еще надеялись, а вот Вячеслав Матвеевич знал, что все уже кончено. Облака — это смерть. В 9 случаях из 10 ты теряешься сначала сам, потом теряешь угол атаки, воздух срывается с крыла и... все. Единственный шанс, если человек с остальными нервами, это нырнуть и вынырнуть. Быстро, резко, почти по прямой, чтобы не дать темноте себя обмануть. Вот только фокер оказался слишком хорош. Он задрал нос, набирая высоту и замедляясь, чтобы перехватить русского пилота, даже если тому повезет. Хитрый, умный, очень опасный враг, который решил прикончить убийцу дирижабля во что бы то ни стало. И прикончит. Ткачев прокручивал в голове сотни вариантов, что можно было бы попытаться сделать, и не видел выхода. А потом небо снова вспыхнуло. Огненный след, словно кисть неряшливого художника, прочертило облака изнутри.
«Взорвался! Взорвался, братец!»
В толпе раздались тревожные крики, но сердце Ткачева, наоборот, забилось быстрее.
«Вот же он, выход!»
Почему-то вспомнился Крылов с его любовью к формулам, физике и математике. Он бы обязательно вспомнил что-то подходящее, мол, неважно, что человеку непонятно, где верх и где низ. Бомба плевать хотела на это незнание. Небольшой стартовый импульс от руки человека, от скорости самолета, но потом она все равно полетит к земле. И если ее поджечь, то даже в хаосе облаков можно будет сориентироваться. Ткачев затаил дыхание. Пилот Фокера тоже все понял. Ускорился, но теперь исход боя зависел не от него. Мгновение, еще одно. А потом, в сотни метров левее, там, где его совершенно никто не ждал, из плотной облачной завесы вырвался «Маран». Фактически за спиной у своего врага. Если бы у него уже были на вооружении пулеметы, то все и вовсе могло закончиться разгромом. Но так тоже вышло неплохо. Маран, словно издеваясь, дал широкий круг и начал медленно спускаться в сторону аэродрома. Вторая пуля, осознав, что дирижабли, увы, уже не догнать, легла на крыло за ним следом. Фокеры дали несколько бессильных очередей им вслед, а потом тоже развернулись, только в свою сторону. Бой закончился. Ткачев обвел взглядом подсвеченный пожарами Вильно. Немцы устроили панику, сожгли им немало припасов, но они зато подбили дирижабль и аэроплан. Если это была и не победа, то точно ничья.
«Ура! Победа! Драпают гады! Не защитил их крест! Какие же наши пилоты молодцы!»
Люди на вокзале и площади, в отличие от Ткачева, даже не думали сомневаться. Враг понес потери и бежал. Поле боя осталось за русскими аэропланами. А значит, они точно победили. И эта победа придавала смысл всем остальным потерям. Потери. Ткачев тряхнул головой, сосредотачиваясь на главном. Пожары-то еще продолжались. Сотням людей наверняка была нужна медицинская помощь. А рядом, как назло, не было никого, кто был бы готов отдавать приказы. Что ж, тогда у него не было выбора. «Вы!» Есаул быстрым шагом подошел к замершему на краю платформы патрулю. «Мне нужна будет ваша помощь!» «Ваше высокоблагородие, что прикажете?» Незнакомый ефрейтор мог бы и отказать чужому офицеру, но он тоже хотел помочь. «Нужно организовать добровольцев». План в голове Ткачева начал складываться, как это бывало при подготовке вылета. «И срочно найдите мне начальника станции или коменданта. Нам потребуются носилки, лекарства, лопаты и прочий инвентарь из его припасов». «Герман Кириллович сейчас на приеме в городе. Тогда ломайте замки». После увиденного в небе Ткачев даже не думал сомневаться. «Поможем людям. А я, если что, отвечу». «Есть!» Солдаты вытянулись, и дело медленно, но верно закипело. «Щурюсь. Веду самолет к земле. Думаю. Где примерно находится аэродром, я помнил. Но вот как именно я буду в темноте искать взлетную полосу и сажать самолет, я что-то заранее совсем не подумал. Сколько кругов придется сделать, пока все разгляжу? А как в этом тягучем сумраке рассчитать высоту? Или еще вопрос, а были ли рядом какие-то церкви или башни? Ведь если бы своим ходом добирался до аэродрома, точно бы запомнил. А на машине, как ехал, почти ничего и не видел. Неожиданно внизу начали вспыхивать желто-красные точки. Через мгновение пришло осознание — костры. Их зажгли на аэродроме, чтобы подсветить взлетную полосу. И она оказалась почти на километр левее, чем я ожидал. Поправил траекторию, на это ушла пара минут. И за это время к прямой линии добавилась еще и горизонтальная черта, эдакая буква «Г» с отсечкой, за которой можно касаться земли. Даже так посадить самолет было непросто, но теперь я не сомневался, что справлюсь. Я зашел на взлетную полосу, зажал прерыватель. Пока есть шанс, что придется идти на второй круг, только так. От пламени костров казалось, что воздух дрожит, но в то же время граница между светом и тьмой тоже помогала ориентироваться. Справа мелькнули искры, и я тут же задрал нос, окончательно выключая двигатель и выравнивая пулю для посадки на три точки. Последнее мгновение неизвестности и плавное касание. Меня даже не тряхнуло, а самолет уже катил по утоптанной грунтовке. Впереди, навстречу мне и еще одному пилоту, успевшему сегодня подняться в небо, бежали люди. Механики, готовившие нас к вылету, фельдшеры, не знавшие до последнего, будет ли их ждать сегодня работа. Несколько пилотов, приехавших слишком поздно, чтобы помочь нам. Пуля замедлилась, и я увидел, как на втором самолете поднимается и машет мне Казаков.
«Ха! Кто бы сомневался, что именно он окажется достаточно рисковым, чтобы тоже подняться в небо. И умным!»
Уже после побега из облаков я разглядел, что именно он устроил и как заманил врага под огонь наземных орудий.
«Александр Александрович!»
Стоило пуле замереть, как я тоже поднялся на ноги. Покачивало.
«Ну вы и даете! Как только не побоялись, что вас тоже зацепит!»
Я даже представить не мог, какие нужны нервы для подобного маневра. Между самолетами ведь была всего пара сотен метров, один шальной снаряд, и вниз мог отправиться уже сам Казаков.
«Ха!»
Штабс-ротмистр даже покрутил ус. «А что, приятно же, когда ты делаешь чудо, и есть кому понять, насколько оно невероятно.
Это знакомые Вячеслава Матвеевича. Они раньше вместе служили, и мы уже не первый день этот маневр тренируем. И все равно невероятно. Что невероятно, так это то, как вы подожгли тот цепелин. Хотя с ним еще ладно, тут только храбрость нужна. Но как вы догадались за огненной бомбой в облака полететь? Вот где храбрость!»
«Да, если бы я летел вверх тормашками, а она после броска упала бы прямо на меня, было бы неудобно». Я хохотнул. Сейчас это на самом деле казалось уже смешным.
«Ха-ха-ха-ха-ха!»
Тоже зашелся смехом Казаков.
«Точно! Неудобно!»
Именно таких нас и окружили. Смеющихся, живых, благодарных за то, что сегодня мы были в небе не одни. А потом нас принялась нагонять реальность. Сначала в виде поздравлений механиков и почти незаметной в общем потоке фразы, что «как же хорошо!» что все самолеты вернулись целыми. Потом были похвалы пилотов и такие же еле заметные укоры в том, что неприлично вот так раздавать приказы в чужом авиаотряде. И чем дальше, тем сильнее тускнели воспоминания о чуде, тем больше становилось неприятных вопросов. Как оказалось, у меня была просто царапина, а вот Казакова все-таки немного зацепило. И когда медики его увели, на меня сразу же налетел только что прибывший полковник с выпученными рыбьими глазами. Потребовал садиться и прямо сейчас писать объяснительные по всем моим самоуправным действиям. Почти одновременно прибыли жандармы и адъютант генерала Сиверса. Последний и вовсе потребовал моего ареста за угон ценного имущества и угрозы жизни солдату императорской армии во время исполнения его обязанностей. Кажется, водитель немного дополнил обстоятельства нашей встречи. Пришлось вместо отдыха писать бумажки еще и для них. Писать, писать, писать. Самое обидное, я же еще так и не разобрался в местной орфографии, а попытка добавить «ер» в твердое окончание до замены «е» на «ять», кажется, не сильно добавляли мне грамотности. В общем, каждый, кто подходил, чтобы заценить в процессе моей записи, не забывал морщиться, потом косился на мои погоны рядового и, найдя в них объяснение столь дремучей необразованности, только вздыхал. Вдохновение после такого быстро помахало рукой, так что я не стал растекаться мыслью по древу. Коротко зафиксировал суть по каждой ситуации, передал бумаги и, если честно, был готов к тому, что меня сейчас закроют под замок. Так, на всякий случай. Примечание. Современный вариант «мыслью по древу». Тут без споров, однако некоторые филологи склоняются к тому, что это выражение, пришедшее к нам из слова о полку Игореве, было в свое время скопировано с ошибкой, и в изначальной летописи писалось именно «мысью», то есть «белкой». Согласитесь, бегать белкой по дереву звучит логичнее, чем «мыслью». Тем более там же, рядом, продолжение «волком по земле, орлом под облаками». В общем, эта ассоциация показалась нам более уместной, поэтому на ней и остановились. Здесь и далее примечание авторов. Конец примечания. Однако все оказалось еще хуже. «Можете быть свободны». Вот и все, что мне сказали. Я в глубине души был готов принять жесткое следование правилам и уставу. Тут ведь дело тонкое. Сегодня нарушение помогло, а завтра из-за него погибнет в десятки раз больше людей. Или излишняя бдительность жандармов, которые после налета просто обязаны были подстраховаться от беспорядков на земле. Тот же котик обычно ведь так и поступал. Однако все, что беспокоило пришедших по мою душу людей, это только их задницы. Они их прикрыли, и весь интерес к событиям этой ночи для них закончился. И вот от этого становилось по-настоящему грустно и обидно. «Заставили вы меня побегать, Иван Андреевич!» Неожиданный голос вырвал меня из тяжелых раздумий. «Илья Карпович?» Я с удивлением повернулся к Котлинскому. «Как вы меня нашли?» Когда увидел аэроплан в небе, было несложно догадаться. Поручик хмыкнул. «Пришлось задним числом выписать вам разрешение от разведки на эту операцию». «Вот, значит, как». Возможный арест все-таки был ближе, чем я думал. Но на душе все равно стало легче. «Так это вы меня прикрыли от этих?» Голос предательски дрогнул. «Было несложно». Котлинский развел руками. «Сейчас все, что их интересовало, — это возможность переложить на кого-то ответственность. Завтра, когда поймут, что тут была возможность медали, а то и ордена получить, они снова начнут суетиться, но будет уже поздно». На лице разведчика мелькнула хитрая улыбка. «Значит, все лавры вам?» «Кто успел, тот и съел. Сразу скажу, по нашему ведомству с наградами не очень. Но вот деньгами точно не обидим». «А если не деньгами, а самолетом?» Я мысленно потер руки. От недавней хандры не осталось и следа. «Мне уже пообещали новую машину жандармы. Теперь вот за разведкой должок. Так, глядишь, будет мне и на чем летать, и что в процессе дорабатывать». Последний вылет в очередной раз напомнил, сколько же в этом времени пилотов, которые лучше меня. И нужно было срочно включать мозги, если я хотел, чтобы очередные приключения в небе не закончились слишком быстро.